Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Другой мир». Ее проведем для вас мы, священник отец Алексей Давыденко.
Здравствуйте.
И ведущая Анна Свердлова. Добрый день! Вот совсем недавно, несколько дней назад, мы отмечали День семьи, любви и верности, День святых преподобных Петра и Февронии Муромских. И даже в самом названии вот эти три слова «семьи», «любви» и «верности» уже видно, чему посвящен праздник. И в отличие от того праздника, который еще совсем недавно был единственной альтернативой, это День всех влюбленных, да, здесь более такое объемное название, да, что вот как бы любовь, верность, семья – это три понятия, неотделимые друг от друга.
Первое слово именно «семья».
«Семья», да. Потому что это все-таки неотделимые понятия друг от друга.
Да, совершенно верно. И даже более того скажу, что по решению Архиерейского собора Русской Православной Церкви с прошлого года в календарь Русской Церкви было введено дополнительное празднование святых Петра и Февронии Муромских. Мы праздновали их 15 сентября прошлого года. Это было сделано для того, чтобы верующие могли в день памяти этих святых совершать таинство венчания. Этот день будет каждый год разный, потому что там, если я не ошибаюсь, второе воскресенье сентября. Вот. Mm-hmm. Ну, те, кто следит за этим, могут уточнить, я вот сейчас говорю по памяти. То есть это всегда воскресный день будет, всегда. И в этот день всегда верующие могут участвовать в таинстве венчания, потому что 8 июля, день памяти святых Петра и Февронии, летний, он всегда выпадает на конец Петрового поста. И, соответственно, постом венчание не совершается, и поэтому такой возможности заключить брак в храме нет. Поэтому у нас действительно, вы сказали, что и название праздника, который отмечается в день Петра и Февронии, день семьи, любви и верности, и, собственно, память святых Петра и Февронии отмечается гораздо более широко, чем названный вами праздник в феврале. И я думаю, что...
Они даже, как бы, казалось бы, День святых Петра и Февронии, День семьи, любви и верности, вроде как альтернатива вот тому предыдущему празднику, который всегда так отмечал, особенно молодежь. Но, с другой стороны, они совершенно разные просто по сути.
Ну, конечно. Я повторю то, что уже сказал. Первое слово в названии этого праздника – это «семья». И дальнейшие два слова некоторым образом как будто бы поясняют содержание того, что должно быть в семье. Это как раз та самая любовь и верность. И образцом, как мы, конечно, знаем, этой семьи, любви и верности, вот явились святые Петра и Февронии. И мне кажется, что такая альтернатива, хотя, ну, наверное, трудно это называть альтернативой, потому что, наверное, может быть, среди молодежи, особенно среди городской молодежи, особенно среди столичной молодежи, вот этот так называемый День всех влюбленных, он, ну, имеет некоторую популярность.
Я так хорошо помню, еще в школе его очень отмечали с размахом.
Да. Ну, тем более, что это как раз, вы учились как раз в то время, когда из Европы, с Запада, как у нас говорят, не широким таким непрестанным потоком лились все традиции, мы их очень неизбирательно принимали. Вот, тем самым как будто бы вот ощущали дыхание свободы после сброса вот этого железного занавеса, ну и так далее. Ну, сейчас мы понимаем, что не все то, что нужно было, не все то, что приняли, нужно было принимать. Вот, и поэтому как-то вот по опыту разговора с разными людьми и потому, что мы можем видеть даже не где-то в глубинке, а просто отъехать на 100-200 километров от Москвы, там какого-то такого широкого почитания дня, предположим, 14 февраля вы не найдете. И некоторые даже не сразу скажут, кто такой этот Святой Валентин.
И а что. Вы смотрите, знаете дату.
Да, ну знаю, конечно, поскольку общаюсь со столичной молодежью, в том числе и в вашем лице, а вы говорите, что вы знаете этот праздник. Ну вот, поэтому я бы... Слово «альтернатива» имеет коннотацию противопоставления. Не только, конечно, противопоставление, но и в том числе и противопоставление. И я бы это не противопоставлял, потому что действительно это выражаясь таким приближенным к военному языком, разнокалиберные такие события. Одно дело недавно приобретенная такая модная традиция, ну, я ничего против не имею того, чтобы люди некоторым образом вот отмечали такой день какими-то открытками и цветами, но не более того, чтобы это не превращалось в пошлость какую-то. К сожалению, этого тоже хватает. Вот. Здесь же совершенно другое. Когда мы говорим о... Ну, может быть, кому-то это уже надоело об этом слушать, но я все же скажу. Когда мы говорим о фундаментальных ценностях вообще человечества, существования человечества, которое, собственно, существует благодаря семье, как ни крути. Вот. И поэтому святые Петр и Феврония, наверное, конечно, и не подозревали, насколько великое дело они сослужат своему Отечеству через много веков после своей кончины, когда в их день будет отмечаться по их образцу, по их примеру, вот этот день семьи.
На самом деле, вот эта традиция и именно упоминание, такое поминание святых Петра и Февронии, интересно даже вот откуда это пошло, почему именно их выбрали? Ведь у нас очень много таких примеров, именно даже в святцах семей, ну вот Дмитрий Донской, Фросиния Московская, да, цветы Кирилла и Марии, вот как раз в преддверии грядущего праздника Сергия Радонежского. Почему вот выбраны именно Петр и Феврония?
Можно этот список продолжить. У нас есть древние мученики Гурий, Самон и Авив. Это не семья, да, в прямом смысле это не муж и жена, это трое мучеников, но тем не менее они тоже почитаются.
Так, покровители
брака и семьи, да. Ну, потом у нас есть, как продолжение этого ряда святых, конечно же, пример семьи святого государя Николая и государыни Александры. Вот. Поэтому действительно для такого почитания выбор был велик. Но
все-таки это достаточно отдаленные от нас по времени святые, поэтому тем более это удивляет.
Ну, фактор старины, фактор древности – это положительный всегда фактор был, да, потому что вот если мы возьмем некоторые события церковной истории, когда вот на различных соборах вставал вопрос о том, принимать или не принимать тот или иной обычай, то или иное решение. Фактор того, что такая традиция существует давно, иногда был решающим. Так что здесь фактор древности, как раз фактор старины, играет за то, чтобы именно святые Петр и Феврония стали таким вот образцом семьи. Ну и потом ведь мы же знаем из их жития такие совершенно особые события, связанные с тем, как они стали мужем и женой. Вот, и весьма поучительные события, которых нет в случае других святых. И поэтому я думаю, что в том числе и поэтому святые Петр и Феврония стали таким образцом семьи. Ну и потом, я не думаю, что можно говорить о каком-то выборе специальном.
Наверное, еще то, что они потом оказались в общей гробнице.
Да, конечно, конечно. Ну, мы житие их знаем. Я не думаю, что существовал какой-то вот такой список, из которого, значит, отцы церкви выбирали, кого бы вот нам выбрать для того, чтобы праздновать День семьи, любви и верности. Ведь эта традиция складывалась постепенно. И мы знаем, каким почитанием пользуются в Москве мощи святых Петра и Февронии Муромских, которые почивают сейчас в разных храмах, а долгое время они были первыми и единственными в городе Москве, в нашем храме, в храме Вознесения Господня на Большой Никитской.
Но до сих пор, видимо, как-то по привычке люди даже не знают, что это храм Вознесения, часто думают, что это храм святых Петра и Февронии.
Да, многие считают, что наш Вознесенский храм – это не Вознесенский храм, это Петро-Февронийский храм. Да,
и, в общем, народу как на Пасху.
С большим удивлением узнают, да, что, оказывается, это не храм Петра и Февронии, а здесь их чтимая икона с чудотворными мощами. И вот мы видим это почитание, эти святые мощи почивают в нашем храме с самого начала 90-х годов. То есть вот уже сейчас на протяжении более чем 20 лет они в нашем храме. А День семьи, любви и верности в том виде, в котором мы его знаем сейчас, отмечается вот так широко, с привлечением в том числе и
средств
массовой информации, местных властей, которые поддерживают этот праздник. Когда этот праздник стал церковно-государственным, когда он стал таким общенародным и отмечается на самом таком высоком уровне. Вот в таком виде мы знаем этот праздник довольно недавно. Для того, чтобы этот праздник стал таким действительно широким и общенародным, должны были быть какие-то основания, и некий фундамент должен был быть заложен. Вот этот фундамент как раз и было вот это почитание святых Петра и Февронии как покровителей брака и семьи, которое сложилось уже очень давно. И, конечно, вот вы совершенно верно вспомнили о житии, когда после кончины они были положены в разных гробах, и потом каждый раз таким чудесным образом оказывались в общей гробнице, и так теперь они почивают в ограде Мурами, как об этом поется в Акафисте. Их гробы действительно прямо рядом стоят в общей раке в Муроме. Так что вот первое, я бы не стал говорить о некой такой альтернативе. Этот праздник устанавливался не для того, чтобы создать некую альтернативу. Не в первую очередь, по крайней мере.
Это не такая история, как с 8 марта и Днем Жан-Мироносец?
Нет, понимаете, задача церкви не создавать какие-то социальные противовесы, а создавать свои праздники в противовес другим. Вовсе нет. Задача церкви в человеческом обществе совсем другая – приводить ко Христу. Если при этом происходит христианизация каких-то праздников, то мы можем только радоваться этому. Ну, мы прекрасно знаем, что в свое время святые отцы церкви совсем в древности установили праздник Рождества Христова. Во-первых, они его отделили от праздника Крещения. В древности он праздновался вместе. И древние христиане не знали отдельного Рождества и отдельного Крещения. Этот день праздновался вместе. Кстати говоря, до сих пор эта традиция сохраняется в Армянской апостольской церкви. Именно так, что вот 6/19 января у них совершается празднование Рождества.
Или прошлого?
Нет. По новому стилю это 19 января, по старому 6.
Понятно.
Они приняли григорианский календарь, поэтому 6 числа.
Угу.
Это не 7 января, да, которое по старому 25 декабря.
Да, да.
Вот. И святые отцы почитали нужным и посчитали нужным разделить этот праздник с тем, чтобы Рождество праздновалось 25 декабря в день праздника Солнца языческого. И тем самым это делалось сознательно для того, чтобы вот это языческое почитание постепенно сошло на нет. Это был осознанный шаг, действительно. И более того, мы находим отражение вот этой борьбы, даже можно сказать, за души людей в песнопениях самого праздника Рождества Христова, когда сам Христос в тропаре праздника называется «Солнце правды». В отличие от мнимого почитания солнца, языческого почитания, что вот оно, солнце правды, вот оно, истинная правда, вот сам Христос.
Но здесь все-таки другая история,
здесь,
да?
Здесь конкретный случай, да. И я как раз и говорю, что мы знаем такие случаи, но не задача церкви создавать вот такие противовесы. Я как раз и подчеркнул, что для создания в государственном календаре вот этого праздника должны были быть какие-то основания. И они были в том числе, что святые Петр и Феврония издавна уже, даже издревле, почитались как святые покровители брака и семьи. И вот я как раз и упомянул о 20-летней, более чем 20-летней истории пребывания их мощей. У нас действительно 8 июля – это практически вторая Пасха. Иногда даже у нас
даже
больше
чем...
Да-да-да. Вот у нас, я с радостью хочу поделиться тем, что в этот день, с недавних пор, стараниями молодежного актива нашего храма, по благословению настоятеля, совершается такое вот чаепитие. Наша молодежь во дворе храма делает такое угощение целый день. Люди могут совершенно бесплатно прийти и попить чай, поесть такую замечательную выпечку, да, булочки, пряники, конфеты, конечно, все постное. Вот, и я разговаривал вот с организаторами этого праздника нашего, как в каком смысле такой куратор этих событий. И они мне рассказали о том, что более 700 человек в этот день пришли попить чаю, вот так вот попраздновать этот праздник святых Петра и Февронии, не побывав, может быть, на службе. Это люди, которые вот работают в центре, где-то в офисах, у них было буквально вот несколько минут для того, чтобы зайти, поставить свечу. Они с большим удивлением обнаруживали, что вот такое чаепитие, очень робко подходили, никак не могли понять, где платить и кому платить. Потом узнавали о том, что не надо ничего платить. Вот с большой радостью вот так подходили. Так вот, вот эти 20 с лишним лет истории пребывания мощей святых Петра и Февронии в нашем храме как раз и говорят о том, что почитание уже давно сложилось. И фактически произошло некоторое расширение и так уже давно существовавшей традиции. Поэтому это ни в коем случае не альтернатива какая-то искусственно созданная, как это, может быть, кому-то хотелось бы представить.
И все-таки этот день – это праздник для людей либо семейных, либо вступивших уже на этот путь, либо готовящихся к нему. А вот что делать людям, у которых не сложилась семья, или людям уже там в преклонном возрасте, которые уже, может быть, эту семью потеряли?
Ну, вот нет ни одного человека, у которого не было бы семьи. Да, если не в прямом смысле мужа или жены, то есть родители, или есть братья, или есть сестры. Если даже все и умерли, то все равно мы же знаем, что у Бога все живы. И умершие родители, которых человек любит и почитает, они ведь живы у Бога. Поэтому нет ни одного человека, у которого бы не было семьи. Он ведь рождается в семье, ну или, по крайней мере, в семейных отношениях, в семейно-подобных отношениях, скажем так. Вот, поэтому этот праздник напрямую касается всех, хотя бы из-за первого слова. Опять мы возвращаемся к нему, семья. Но разумеется, что в первую очередь, поскольку образцом этого праздника является все-таки семейная чета Петра и Февронии, в этом смысле, конечно, в первую очередь этот праздник касается именно тех, кто собирается вступить в брак или уже вступил. Таким действительно таким подтверждением нашей с вами этой мысли является содержание молитвы, которая читается в конце акафиста на молебнах перед мощами святых Петра и Февронии. Там как раз есть две редакции, касающиеся именно тех, кто уже соединился союзом брачным, и тех, кто собирается вступить в этот брачный союз. Но даже по смыслу молитвы там есть такие слова, что вот наипаче же мы молимся о тех, то есть в большей степени молимся о тех, кто либо вступает в брак, либо уже вступил. Это означает, что в большей степени к ним, но, а в меньшей степени ко всем остальным, которые, может быть, сейчас и не помышляют о браке. Ведь действительно, не каждому уготован путь семейной жизни. И не потому, что там что-то не сложилось. Ну, во-первых, существует монашеский путь в церкви. Мы это знаем прекрасно. Хотя и монах тоже выходит из семьи. Он тоже не лишен семьи.
Тем более, что Петр и Феврония, они же были для нас образцом и монашеской жизни.
Совершенно верно. И они тоже приняли монашеский постриг, как поется в акафисте, чтобы показать пример не только людям мирским, но и лекам иноческим. Да, то есть еще и всем тем, кто принимает ангельский чин на себе. Вот. И когда эта молитва читается, мы понимаем, что есть люди, которые, опять-таки повторяю, не потому, что вот они какие-то неудачники в выборе супруга или супруги, а есть люди, которые избирают для себя такую уединенную жизнь. Ну, так сложилось, бывает такое, в этом нет никакой такой особой ущербности. Ну, да, есть такое уединенное житие, что называется. И люди и в брак не вступают. Ну, отшельники, да. Это нечто отдельное уже. Не вступают и в брак, и не принимают монашество, если говорить о церковных людях. Ну, и, конечно, есть огромное число людей, которые стоят вот так топчутся около порога церкви, но никак его переступить не могут, которые тоже вот, вроде бы формально у них семья существует, но это трудно назвать семейными отношениями. Это скорее уже вопросы к хорошему или не очень хорошему исполнению заповедей, мягко говоря.
Вот. Поясните.
Ну, у нас не все, к сожалению, заключают официальный брак, не все венчаются, но при этом вот находятся в таких семейно-подобных отношениях, что, конечно, не может не сказаться на каком-то таком нравственном уровне, вообще на уровне отношений между самими людьми и их отношений к детям, и их такого разделения ответственности между собой. Хотя, ну, конечно, понятно, что очень многие считают, что это нормально. Мы не будем их разубеждать. Это их право так думать.
Вы говорите о тех, кто не венчается, или о тех, кто не вступает даже в официальный брак?
Ну, в большей степени, да, когда это то, что называется сожительством таким. Угу. Да, совершенно никоим образом не благодатственным ни венчанием, тем более не заключенные в органах ЗАГСа брак. Да, это вот в первую очередь о таких людях, которые по разным причинам, к сожалению, принимают такое для себя решение. Для нас, к сожалению, для христиан, для церкви.
Я в этот день, в день святых Петра и Февронии, на молебне услышала впервые в Иктинье какие-то новые прошения, вот как раз которые касаемы именно семьи и даже будущих детей. Они появились вот впервые там, в этом году, или это уже было?
Именно в сугубо Иктинии по окончании молебна, да? Вот
да,
в конце
да.
Молебна. Да. Ну, действительно, есть такая редакция этих прошений, и как раз вот когда архиерейским собором Русской Православной Церкви было принято решение о введении второй памяти святых Петра и Февронии в сентябре.
Когда это было?
Ну, вот уже в прошлом году мы первый раз.
Сравнительно недавно.
Да. Угу. Вот. То есть на протяжении последних двух лет, скажем угу. так. Когда было принято это решение, была принята новая редакция и молитвы к святым Петру и Февронии, и сопутствующие этой молитве прошения. Ведь эта молитва как раз читается после той самой сугубой Иктинии, которая начинается словами, мы поясним нашим слушателям, не все, может быть, знают, что такое Иктиния вообще, и что такое сугубая Иктиния. Это особое моление, которое начинается словами священника или диакона, помилуй нас, Боже, повелиться милости твоей, молимся, слыши, помилуй. Да, вот.
Обращение к Богу с прошениями.
Да, совершенно верно. И хор отвечает трекратное, Господи, помилуй. И вот эта молитва как раз читается после вот этих прошений, и там действительно и такие прошения могут быть добавлены. Так что вот в этой, в новой редакции, это довольно недавнее.
Но такое. Это какие-то конкретные определенные прошения везде, они одинаковые?
Или да, уже? Да, конечно, они приняты именно архиерейским собором, конечно.
То есть это не по своему желанию уже?
Нет. Ну, священник, конечно, имеет какую-то определенную такую свободу литургического творчества, но эта свобода очень хорошо и четко ограничена и властью архиерея над ним, и каноническими правилами, так что, конечно. Здесь эта свобода в рамках такого богословского догматического разума церкви находится, конечно, поэтому это не никому, как Бог на душу положит, разумеется.
Батюшка, вот перед нами пример жизни двух людей, жизни до самой старости, вот так взаимной любви, согласии. Что мы можем вынести, вот глядя на них? Что наиболее важное в их жизни, что вот мы могли бы заимствовать? Применить в своей жизни.
Я думаю, что любой человек скажет, что когда мы видим семью, которая сохранила ту самую любовь и верность на протяжении всей своей жизни, а потом, когда пришло время прощаться с этой жизнью, один из супругов оповещает другого об этом, когда Петр, да, уже в иночестве, будучи преподобным, будучи монахом, сообщает о том, что он собирается умереть своей жене. Она говорит, подожди, я еще вышивку не закончила. Да? Вот вышивку закончу, тогда и помрем вместе. Да? Это совершенно особое чувство вызывает у любого человека, как мне кажется. Хотя, наверное, многие воспринимают это как такое что-то легендарное, такое вряд ли бывшее на самом деле. Но я думаю, что всякий церковный человек понимает, что это действительно такое чудо Божие, которое совершилось в их жизни, которое отражено в житии. Мне кажется, что всякий человек скажет, что вот эту самую любовь и верность надо принести. Но
ведь там были этапы их жизни, где вот была вот проверка этой любви.
Я как раз хотел об этом и сказать, да, что вот в таком случае, о котором я сейчас сказал, что вот если мы посмотрим на их такую вот жизнь общим таким взглядом, мы, конечно, можем такими общими словами призвать, мол, будьте верны друг другу и любите. Да, и все. А вот как раз этап, современным языком говоря, их знакомства тоже весьма примечателен, потому что Петр, будучи князем, сначала обещал жениться на простой девушке Февронии,
а потом передумал.
Потом свое обещание не сдержал, за что был наказан болезнью.
Причем не сдержал, несмотря на то, что она его вылечила.
Да, совершенно верно. Он раскаялся, и все-таки, несмотря на то, что в Акафисте святым Петра и Февронии бояре, которые рядом с ним были, называются гордыми, несмотря на вот это сопротивление гордых бояр, как они называются на церковно-славянском языке, гордых бояр, и, тем не менее, все равно женится на вот этой простушке деревенской девушки
вот,
Февронии.
Кстати, об этом этапе их жизни, вот когда бояре уже, когда они вступили в брак Петра и Февронии, и потом бояре, те самые гордые бояре, не принимали святую Февронию, очень интересный момент, потому что для современного человека, мне кажется, вот это испытание, когда просто твою вторую половину, большое количество людей,
еще и родственников,
плохо отзываются, не только плохо отзываются, а таким образом ставят под сомнение даже, ну, то есть, даже его благоденствие, оно, в общем, нарушалось этим. И это действительно выстоять очень трудно. Вот, может быть, так думая о святом Петре, все-таки он, ну, и святая Феврония, понятно, а почему святая, а вот святой Петр, ну, казалось бы, да, там, он отказывался, передумывал, потом, ну, потом вот они жили. Но, может быть, это один из был моментов его такого начала пути к святости?
Безусловно, и мы его называем святым, конечно, не потому, что он не сдержал обещания. И мы его называем святым, потому что он явил эту святость, да? В частности, одним из главнейших критериев святости в церкви всегда, во все времена, во все века считалось чудотворение святых, святыми, которых мы почитаем. И даже вот это посмертное объединение в общей гробнице уже явилось тем самым таким явлением их общей святости. Так что мы святого Петра называем святым не потому, что он Февронии когда-то ее, можно сказать, обманул, пообещав на ней жениться, получив исцеление от нее, просто взял и уехал усвояси, да? И болезнь к нему вернулась. Тогда он
То есть, в общем-то, он был вынужден жениться. Это была такая ситуация, когда он снова заболел. То есть это было, в общем-то, же не то, что прямо по доброй воле. Может быть, если не случилось от этой болезни, неизвестно, как бы все пошло.
Возможно, и так, конечно, трактовать эту историю. Но мне кажется, что в этом случае очень хорошо проявляется такая ваша такая девическая позиция, что вот вы принимаете сторону обиженной Февронии.
Нет, совершенно, как раз нет. Просто
вот
интересно.
Петр, вот он ее обманул. И, ну, нет, конечно. Ведь я думаю, что если между ними не было той любви, которая их соединила на многие годы.
Мне это даже интересно понять, на самом деле, не столько это вот конкретный случай именно в браке, а вообще, ведь мы очень часто что-то, ну, даже я так за жизнью обещаем что-то, даже Богу иногда, даже вот не совершать какой-то грех, а потом берем и все равно его совершаем, но одно дело отказаться от него вот по доброй воле, а другое дело отказаться от греха просто из страха, что к тебе, например, вернется болезнь.
Ну вот я как раз хотел сказать, что наверное, Петра к Февронии подталкивала и его болезнь, когда он понимал, что только она может исцелить. Но он же уже попытался уйти от Февронии, несмотря на то, что его связывало обещание, что если он исцелится, она ведь ему сказала, что если я тебя исцелю, то значит ты должен на мне жениться. Он дал это обещание, не думая. Да? И вот мне кажется, что возвращением болезни Господь ему дал шанс подумать теперь уже, прежде чем исполнить свое обещание. И еще раз настаиваю на том, что если бы их не связывала любовь, подлинная, та самая, которая дала им возможность отойти ко Господу в один день и час, да, то ни о каком браке, ни о каком примере святости, верности, любви не было бы и речи.
Вот это и удивительная способность меняться человеческой души, способность ее роста. Вот именно в примере святого Петра, который очень малодушно поступил, а потом, наоборот, поступил так, как бы мало у кого сил было бы противостоять вот таким образом.
Да, совершенно верно. И мне здесь видится такая необходимость для тех, кто живет сейчас, а не во времена святых Петра и Февронии, понимать, что это не какой-то такой, знаете, лубок, что вот были какие-то два человека, вот там кто-то заболел, потом, значит, эта девушка исцелила, князь уехал, обманул. Это не какой-то лубок, это реальная жизнь двух людей, которая сейчас, будучи спроецированной на современные отношения, весьма актуальна. И мне кажется, что человек, который дает обещание, в любом случае должен думать, памятуя о том, что случилось с Петром.
Нам поступил звонок. Добрый день.
Выключите радио, пожалуйста.
Алло, 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 да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, я хотела вот комментарий, вопрос, можно?
Да, конечно. Если можно, выключите радио.
Два звонка.
Да, если можно, выключите радио, иначе очень трудно вас слушать и вам самой спрашивать.
Да, но у нас, пожалуйста, если вы хотите позвонить в эфир, выключайте радиоприемник, потому что мы слышим эхо от радиозвонка, и невозможно разговаривать с тем, кто звонит. Пожалуйста, будьте внимательны. Выключайте радиоприемник, прежде чем набирать номер.
Но раз нам уже поступил звонок, я все-таки напомню, что мы находимся в прямом эфире, и скажу телефон 8495-629-08-73, 8495-629-08-73.
Выключайте радиоприемники во время звонка.
Как раз нам поступил звонок от радиослушателя. Добрый день.
Алло.
Алло, алло, да, говорите.
Добрый день. Вот у меня вопрос к священнику относительно празднования Дня Петра и Февронии как российского праздника семьи. Вот, к сожалению, этот праздник падает на Петров пост. И вот уже не только, так сказать, я, но и другие радиослушатели задавали такой вопрос. Вот в этот день многие хотели бы заключить браки и заключают, вот, а венчаются уже после того, как пост заканчивается. И, конечно, вот есть очень большой соблазн вот в этот период, естественно, там нарушить чистоту отношений. Вот. Как вы вот рассматриваете эту ситуацию? Может быть, тогда действительно вот, ну, перенести на какое-то другое число, чтобы не было такого соблазна.
Спасибо.
Для молодых семей.
Спасибо,
которые...
большое.
Спасибо. Ну, наша слушательница совершенно очевидно присоединилась к нашей беседе недавно, потому что как раз в первой половине передачи я ровно на этот вопрос ответил. Повторю специально для нашей слушательницы, что решением Архиерейского собора Русской Православной Церкви в середине сентября установлено, причем установлено таким образом, что память всегда падает на воскресный день, дополнительная память святых Петра и Февронии Муромских в сентябре. И это было сделано как раз именно потому, что многие верующие обращались с вопросом о том, что в день 8 июля Петра и Февронии невозможно, разумеется, заключить брак, поскольку этот день выпадает на пост. И поэтому было принято решение в сентябре, этот день всегда воскресный, поэтому он всегда будет открыт для того, чтобы в этот день можно было заключить брак. Ну, а по поводу чистоты отношений, даже люди, которые находятся в законном браке, во время поста воздерживаются. Поэтому, вне зависимости от того, выпадает праздник Петра и Февронии на пост или нет, я думаю, это воздержание не стоит нарушать.
Нам поступил еще один звонок. Добрый день. Добрый день, да, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Отец Алексей и Аня, спасением Алексей Кириллович.
Здравствуйте.
Вы знаете, отец Алексей, мне все время казалось, что цель семьи – это хорошие дети. По плодам узнаем их. Скажите, пожалуйста, каковы плоды этих супругов, имеется в виду Петр и Феврония?
Спасибо.
Объясните, пожалуйста. Спасибо. Я не очень-то знаю.
Спасибо.
Кстати, это очень хороший вопрос, потому что подавляющее большинство людей считает, что у них вообще не было детей, а как я понимаю, у них все-таки были дети.
Я хотел бы ответить на этот вопрос двояко. Во-первых, без сомнения, рождение детей – это одна из целей семьи. Но это не единственное.
Не главное.
Ну, во многом, конечно, отношения мужа и жены направлены на то, чтобы продолжить свой род. Это правда, действительно. И их отношения после рождения детей, которые складываются в период воспитания этих детей, поднятие, как у нас говорят, поднять ребенка нужно, поднять чадо свое. Конечно, во многом семья и вот эта взаимная помощь ориентирована на то, чтобы в семье рождались и взрослели дети. Но мы знаем, что существуют семьи бездетные, что же они лишены смысла? Конечно, нет. И в этом, кстати говоря, заключается одно из различий в отношении к семье в православной церкви и в церкви католической. Как раз в католической церкви в большей степени доминирует мнение, касающееся того, что семья оправдана именно в перспективе рождения детей. И это главное. В православном понимании, в понимании православного богословия, семья – это единение двух людей в любви, такой, которая подобна отношениям лиц Святой Троицы, то есть такого полного взаимного познания, такого полного взаимного какого-то обогащения друг другом. Да? Вот. И в том числе плодом этой любви являются дети. То есть рождение детей – не абсолютная и не первичная задача, хотя одна из главных, конечно. Ни в коем случае православная церковь в этом смысле не принижает, а наоборот, всячески подчеркивает значение рождения детей. Что касается самих Петра и Февронии, то этот вопрос у нас в эфире задавался уже, я ничего нового не скажу, если повторю, что уже звучало. Существуют различные источники, различные редакции жития святых, по крайней мере, в классической редакции жития святых Петра и Февронии ничего не сказано об их детях. Хотя действительно сохраняется некое предание о том, что да, у них были дети, количество их неизвестно, но...
Не только предание, есть исторические справки,
да, да,
на
да,
самом
ну...
деле.
Предание, я имею в виду, в строгом церковном смысле,
понятно.
Да, как сохранение фактов.
Да.
Да? Вот, не в смысле какие-то россказни, а в строгом церковном смысле. Что сохраняется вот такое предание, или вашим языком говоря, исторические факты о том, что действительно были дети. Количество их точно вот не называется, по крайней мере, мне оно неизвестно. Если у наших слушателей есть точный источник, пожалуйста, укажите на него, мы будем знать. Вот. И... Некоторые приводят сведения о том, что родственники в родственной связи со святыми Петром и Февронией находятся многие такие знаменитые наши люди. Среди них называют и Пушкина Александра Сергеевича, и еще некоторых других. Вот насколько это достоверно, конечно, трудно судить, поскольку, еще раз повторяю, в такой в классической версии жития не говорится ничего. Вот я еще раз хочу подчеркнуть, не говорится, что нет детей. А просто ничего не говорится о детях.
Да.
В этом смысле вот мы не можем ничего добавить к этому жителю.
Нам поступил еще один звонок от радиослушателя. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Это Александр Иванович, Москва. Скажите, пожалуйста, вот вы уже упоминали, что они находились в одном гробе, да? То есть сначала чудесное перенесение, а потом их так и похоронили там в одном гробе с перегородочкой. То есть физически тела стремились их... какой-то вот, ну, близкому расстоянию друг к другу. А вот поясните, пожалуйста, духовный смысл вот того, что вот они так вот вместе в одном гробе находились, потому что, ну, физическое это одно, а духовное это другое.
Ну, это
спасибо.
Как раз почему нужно делать такой акцент на том, что это тела были вместе. Это и как раз явное такое указание на их такую духовную близость, на их взаимопроникновение, которое происходит в браке. Я вот думаю, что Александр Иванович, который только что позвонил, тоже, наверное, находится в браке и, наверное, не один год и понимает, что когда люди живут 10, 20, 30 лет в браке, происходит какое-то удивительное, такое, ну, действительно настоящее такое взаимопроникновение, когда, ну, на бытовом языке это называется понимать с полуслова, да? Но это не просто какие-то бытовые навыки взаимопонимания, а нечто большее, да? Когда человек, буквально мимолетно посмотрев на своего супруга или супругу, понимает, в каком он настроении, о чем он сейчас думает, что у него на душе. И вот это объединение в общей гробнице – это не указание на то, что они муж и жена, и поэтому телами они должны быть вместе. Там этого близко нет, тем более, что для мертвых тел эта близость, она совершенно не нужна, вот этого какого-то физического контакта. Здесь как раз совершенно, я предлагаю совершенно другое прочтение. Это как раз именно было явное указание на то, что они вместе, и не более того.
Послушаем еще один звонок. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, вы меня слышите?
Да, да, конечно.
Значит, вот по поводу, ну, комментарий по поводу этой истории Петра Феврония. Священник Владимир Соколов поступал, но ранее же сказал, что перевод этой, ну, притчи, не знаю, он неверный. Смысл, который продается, он достаточно такой, ну, какой-то, как сделка. Ты на меня женись, я тебя исцелю. На самом деле смысл совершенно в другом. Она ему сказала, как я могу тебя исцелить, если я тебе не жена? То есть только в роли жены, только в роли такого, ну, человека с таким... Но люди должны быть в духовном, душевном единстве. Тогда она может вмешаться в его состояние. Понимаете, это не в ее власти было. В этом был смысл.
Спасибо.
Он более глубокий, истинный, такой духовный. А так получается какая-то пошлость. Сделка какая-то, понимаете?
Спасибо.
Спасибо. Как раз здесь очень удачно слово «исцеление». Исцелить – это значит сделать целым, здравым. Да? У нас здесь очень такая интересная, хорошая перекличка с древними словами на латыни. Слово «сальвус» – это здоровый, значит, цельный. Здоровый, цельный, сальвус. В самом таком, даже медицинском смысле. А «спаситель» на латинском языке будет «сальватор», то есть «исцелитель», «оздоровитель». Даже вот так. Ну вот мы тоже уже говорили, забавно, что у нас даже есть, очень интересно вот с точки зрения топонимов, есть даже целая страна, которая названа «спаситель». Это страна Сальвадор, которая носит имя спасителя в буквальном смысле. Да? Вот в русском языке вот эта связь, она некоторым образом теряется. Потому что здесь, в данном случае, спасение мы расцениваем как...
душевное состояние.
Нет, у нас акцент немножко смещается с исцеления, то есть как приведение человека в его естественную норму, ту, которую в нем заложил Господь. Да, на некоторый такой вот процесс избавления от грехов, мы, собственно, называем спасением. Да? Ну вот, спасибо нашей слушательнице за то, что она вот это очень, очень тонко и точно указала.
Еще один звонок послушаем. Здравствуйте. Нет, что-то сорвалось. Вы когда говорили о том, что люди, живущие много лет вместе, они часто уже понимают друг друга, даже не говоря друг другу ничего. Ну, да. Действительно, говорят, без слов. Вот совсем недавно, буквально 2-3 дня назад, было 40 дней вот после смерти одной женщины, которая была прихожанкой храма в Брюсовом переулке, то есть, ну, совсем рядом с нашим храмом. Удивительная совершенно история. Неудивительная. Еще оказалось, что это наши соседи. И вот муж с женой, они уже достаточно в возрасте. Вот он умер, прошло 40 дней, и умерла она. И вот она действительно все эти дни она за него молилась, естественно, все эти третий, девятый день. И вот и потом вот так отошла к Господу. Но вот я помню, когда я с ней говорила, она говорит, вот как удивительно, мы сидели как-то за большим столом, был какой-то праздник, и она говорит, вот как удивительно, я вот только сижу, подумала, что надо бы ложечку принести, а он встает, идет и приносит, и я ему даже ни слова не говорю. И вот действительно, вот когда на таком уровне, даже бытовом, казалось бы, вот люди так друг друга понимают.
Самое главное, чтобы не только он носил ей ложечки, а чтобы она тоже там вилочку, ножичек положила, тогда это хорошо. А когда только один ложечки носит, это уже немножко, немножко по-другому.
Ну, в их случае они взаимны друг другу. Это просто как пример такой был. И действительно, как казалось бы, ну, это не такой пример, как у Петра и Февронии, но это действительно много-много лет назад. А здесь вот, вот прям буквально, вот когда становишься свидетелем вот такого единства, когда люди даже вот по смерти вот не могут друг друга долго пережить. И это же действительно бывают такие случаи, когда вот один супруг уходит, и буквально очень скоро уходит и другой. Ну, там, может быть, кто-то скажет, что это из-за переживаний. Но вот в ее случае действительно она очень держалась, я не знаю, как внутреннее состояние, но она такая была, она не плакала, как-то она просто говорила, мне очень скучно, вот я как-то мне без него, вот я не хочу без него. И она как-то очень легко так отошла, вот очень быстро. И вот.
Да, совершенно верно. Мы, наверное, многие и на примере своих родителей, у кого эти родители были, кто помнит их, да, потому что, ну, к сожалению, много семей неполных, но вот, ну, даже и в неполных семьях, если мать или отец воспитывает. Тем не менее, я думаю, у многих есть такой пример, когда люди, прожившие вместе, очень хорошо оправдывают вот эту нашу пословицу русскую, что милые бронятся, только тешатся. Потому что иногда посмотришь вот так на отношения мужа и жены, думаешь, они разведутся завтра просто. Потому что они такие какие-то жестокие вот для внешнего наблюдателя, слова какие-то произносят друг другу, настолько вроде бы беспощадны друг другу, что, конечно, не красит отношения в браке и не оправдывает такие поступки. Но, тем не менее, вот милые действительно бронятся, они только тешатся, потому что эти оба, они понимают, что вот то, что сейчас между ними происходит, оно, конечно, ранит, оно, конечно, приносит им боль, но глубинной сути их отношений не затрагивает, что они в глубине своего сердца продолжают доверять друг другу, продолжают верить друг другу. Ведь верность – это не только такое узкое понятие верности супружеской, верность во всем. Верность не только в поступках, но в словах, в мыслях даже, когда люди действительно получают нечто то, что недоступно другим, вот именно в браке, какое-то удивительное единение. Недаром же Господь говорит, что два будут сочетаться в плоть единую, что человек их да не разлучает, их Бог сочетает. Вот эта плоть единая – это совершенно удивительное явление вообще в жизни человечества, когда двое становятся одним существом, при этом оставаясь двумя личностями. И вот на примере святых Петра и Февронии мы как раз и видим, как двое, муромский князь и простая деревенская девушка, из глубины веков дают нам замечательный пример настоящей, живой, подлинной семьи, настоящей любви и верности, наверное, которые мы всем пожелаем.
Наше время, к сожалению, подошло к концу. Напоминаем, что мы находились в прямом эфире и вели для вас программу «Священник отец Алексей Давыденко».
До свидания.
И ведущая Анна Свердлова. Всего доброго.
Всего доброго.